Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 13 жніўня.
Пажыццёвае прэзідэнцтва для Лукашэнкі і бестэрміновае лідарства для Ціхановскай. Ці ёсць падабенства?
Культ асобы з'яўляецца.
Як правільна вызваляць палітвязняў?
Для партнёраў гэта не прыярытэт, а расійскія палізняволены былі прыярытэт, таму што для нас гэта не прыярытэт. Яны гэта бачуць.
Мінчане яшчэ 1000 гадоў таму умелі пісаць і чыталі кнігі, а дзе яны жылі?
Адкуда появился Мінск? Он точка в пространстве на Немігі или на Менкі?
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Лукашэнка не ў першы раз кажа, маўляў, усё, стаміўся, рыхтуйцеся да новага прэзідэнта. Але да новага прэзідэнта гэтыя словы пакуль ні разу не прывялі.
На выходных ён праехаўся па краіне, і прапаганда паказала, як народ нібыта просіць яго кіраваць хіба што не вечна.
Палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў у размове з рэдактарам Еўрарадыё Дзмітром Лукашуком кажа, што гэтак нам дасылаюць сігналы, якіх мы яшчэ не чулі. Гаворка не пра аўтарытарызм, а пра фарміраванне культу особы.
Вы там повинны привыкать до того, что у вас будет
разбаловал.
Да, что у вас будет другой президент. Вот мучаетесь, вот теперь живите теперь с этой вот страшной думкой.
Да.
Но вот на во что?
Ну, тут несколько отказов. Ну, по-перше, я бы сказал так, что он, напевно, и сам дакладна 100% не ведаеце, будзе ён вылучацца ў 25-м. Канешне, вся падрыхтоўка ёсць, і вся гэта гісторыя з беларускім народным сходам паказала, што той сход ён не ўспрымае для сябе як вось нейкую запасную пляцоўку, а ўсё-ткі ставіць на тое, што трэба ісці ў 25-м выбірацца. Але ўсё можа здарыцца перш за ўсё з двума рэчамі, гэта яго здароўе і, ну, нейкія падзеі, так сказаць, на расійска-украінскім фронце. І таму ён сапраўды, ну, я думаю, до конца в голове не вырашыл, хотел бы, безумоўна, все паказчыкі кажуць, што хотел бы пайсці, але, ну, до конца не вырашыў. І тут, калі ён так кажа, ну, сапраўды, это не только з 20-м, ён всё рацё так гаварыл, што я стаміўся там, сіні пальцы там, я, можна цытат кучу прыводзіць. Самае першае, калі в 94-м, ці, можа быць, 5-м, калі ён абрался, ён сказаў, не хвалюйтесь, Лукашенко будзе 12 гадоў. І все так шок, адкуль 12, два терміна там, 8. Ну, а ён уже мел на вазі, што ён паміняе 96-м Конституцію, і пасля этого будзе ще два терміна. Але нават ён тады такі выклік гаварыл 12 гадоў, калі ўсе адкуль, а не думал, что ён будзе 30. Ну, а тут спадабалася, ведаеш, знаеш, як гэта кажуць, вось, улада такая, ну, маўляў, стамляе там, вось, але я гэта калісьці пасмяяўся, што гэта як нашы любімыя дранікі. Вот, здаецца, аб'еўся гэтых дранікаў, як аб'еўся ўлада, Лукашэнка кажа, вот аб'еўся дранікаў і больш не хочацца. А тут дзень-два пасядзел, зноў.
Ну, вот я на пенсіі, да. Выхожу раніцай, і шо я буду
рабіць?
Ну, поэтому мучайтесь, чтобы мне было что робить.
Я хвосты уже не буду крутить, накрутился уже, знаешь, ну, ясно, что. И есть знаки на то, что вот, ну, той же, раз мы кажем про падзея апошнего дня, той же зараз законопроект про то, что нельга ображать
былога
президента, былога и его семью. До речи, цікаво, что там будет включаться в семью, там, до якой ступени, там, не только дети, а там, жонки детей, может быть, дети, детей.
Сваха, снохи, унука, жонки, дитяти.
Да, сказать, пару сотен человек можно в той спис унести. Вот, не знаю, любовниц туда можно носить, нет.
А Шейман это член семьи?
Не наврать, да. Семья все-таки таким сенсе для закона будет больше узкая. Але сенс тем, что да, ну, ясно, для чего это закон. Але это ничего не значит. Это может быть для отвода в отшей. Это может быть то, что, ну, на будучыню, бо сапраўды на кон 25-га пакуль вот на дадзены момант я бы дал 80% на 20%, што ён пойдзе, чым 80 за то, што ён пойдзе ў 25-м годзе, чым 20 за то, што ён не пойдзе. І все гэтыя, ну, акрамя ўсяго, все гэтыя, што вот я там будзе вас іншы, все гэтыя, ну, заклінанні, яны маюць яшчэ адну мэту, я называў некалькі, яшчэ адна мэта паглядзець на рэакцыю наменклатуры. А можа, хто скокне не в той бок? Ну, так
таму... Ой, Боже мой, беларуская наменклатура. уже выхаванная 30 годов пугай и дягай.
Подумай уже, что вот уже может быть Лукашенко уже мая на вазе, что крутый будет пероемник, и треба как бы ближе до его. Вось. Лукашенко это отчуя. И саправды все его заявы, и он проверяет. Вот каждый раз заявил, никто не рыпается. Все по-ранейшему на его просьбу вам никуда не сходите, как же он без вас. Ну ладно, все нормально. Снова заявил, будем глядеть, зараз может кто рыпнется. Вот. И так раз в несколько там фактично, да, месяцев он такое заявляет, как проверить реакцию.
Дарэчы, рэакцыя народная, это як просто квінтэсенцыя гэтай народнай рэакцыі павінна была, ну, можа быць, у вачах прапаганды выступіла тая цётенька, якая сказала, што вы ж ні ў коім случаі, вы ж давайте вот лучше канстытуцыю памяняйце, і чтоб быў вечна прэзідэнт. Ну вот нормально, да, вот то есть как бы все.
Так он и так вечно, там по конституции можно кольки за угодно терминов.
А чтоб еще вечнее был? Это... Знаешь, вот как это...
А без выборов, да?
Да, чтоб вот такую вот выписать бумажку, как там у этого самого, у Булгакова, броня.
Ну да, справа тем, и он на это что-нибудь скажет, что, ну, хорошая такая мизансцена, показать, что вот народ потребует вогулика без всяких выборов, там, как царь был. А я таки демократичный, я кажу, не-не-не, вы что, у нас треба, как выборы были... где все демократично, я 85% наберу, абсолютно демократично, то бок поравнание с неким народом, который вогуле хочет его, это ж тенденция опошних, ну, месяцев, полугода, года створения культу особо, это же ранее не было. Коли ранее, но саправды, мы кажем, были все-таки некие, ну, скажем там, рациональные мотивы, там, у пропаганды для захования Лукашенко, там, мовляв, стабильность, ну, як они это воспринимали, последовательность, там, один и курс, там, и так далее, то теперь вот все больше, ну, вот таких вот, як культ особо з'является, и такие вот, ну, скажем, нерационально, нематериальные некие, как вот там цары и так далее.
Теперь поговорим про іншие потенциальные выборы и про інший потенциальный культ особы. Белорусские демсилы мусят провести выборы лидера до жнюня 2025 года, то бок до термину, коли скончается мандат дейной лидерки.
До этого закликает блок Прокопьева-Ягорова, основная оппозиционная группа у координационной ради. Проведение выборов умацуя доверы повысить цікавость белорусов до демократичных сил, кажуть там. Техничные махчимости для этого есть, та аплікацыя, якую беларусы выкарыстоўвалі для галасавання на выбарах у саму раду.
Нагадаем, на выборах у КР проголосовало 6723 человеки. Але у блоке Прокопьева-Ягорова кажут, что яны не боятся низкой явки. Заходним партнерам небыто важнее наша прихильность демократы, прозрыстости и изменяльности улады, а не личбы.
Какие у таких выборах перспективы и подводные камяни? Те могут демсилы мобилизовать на голосование достатково белорусов? Те будет такий ж провал, як с выборами у координационную раду?
Что у вогуле за звычкою беларуса заводзіць сабе аднаго лідара? І ці патрэбны ён дымсілам?
Мы задалі гэтае пытанне палітычнаму аналітыку Артёму Шрайману.
Если бы они провели эти выборы в течение года при том уровне политизации, который есть сейчас, то я думаю, что, конечно, на выборы условного лидера, да, президента в изгнании, можно было бы собрать больше голосов и больше участников, чем на выборы в КС, но не многократно больше. То есть мы бы, наверное, говорили о, ну, числе, может быть, в несколько, в пару, в тройку раз больше, чем то, что проголосовало за... Чем то количество, которое проголосовало за КС. Но очень сложно там заранее делать такие прогнозы. Может быть, и больше бы набралось, учитывая, что все-таки программка показала свою... Ну, аппликация показала свою надежность в первый раз. Это могло бы скептиков, которые боялись в первый раз отсылать нам свои данные, как-то успокоить. Но, с другой стороны, это создало бы и для власти соблазн поучаствовать в этих выборах, потому что какая бы ни была безопасная программа, ничего не мешает власти мобилизовать все БРСМ и проголосовать за какого-нибудь, там, я не знаю, кандидата без шансов на реальную победу, просто для того, чтобы внести сумбур и какой-то хаос в... голосование за лидера оппозиции. И поэтому никакого здесь... При тех числах потенциальных голосующих, которые у нас есть, я уверен, что провести полноценное, нормальное, легитимное голосование, которое полностью будет защищено от накруток, и которое будет, к тому же, отражать действительно волю большинства белорусов, ну, очень трудно, очень трудно. А я думаю, что, кроме того, ну, далеко не факт, что на это есть запрос среди белорусского там, демократического электората, да. У нас нет никаких свидетельств, что люди требуют таких перевыборов. И поэтому не факт, что в случае их проведения все бы чувствовали себя... То есть, условно говоря, сторонники Тихановской бы не факт, что чувствовали бы свою необходимость в этом участвовать, да, что могло бы дать преимущество непропорциональное оппонентам, которые бы чувствовали себя более мотивированными. Да? То есть, условно говоря, людей, которых все либо устраивает, либо не интересует, либо они просто нормально относятся к тому, что Тихановская лидер, они просто не найдут мотивации этим заниматься. А люди, которые активно Тихановскую там, не переносят на дух, их будет намного легче мобилизовать. А поэтому тоже вопрос о том, насколько это будет репрезентативно в условиях деполитизации даже диаспоры. Насчет должен ли быть или нет один лидер, никакого должен тут, мне кажется, в таком форме вообще постановка стоять не должна. Я думаю, что эти вещи складываются органично. Если на это есть запрос, если у единства есть какая-то добавленная стоимость, то это единство складывается, и оно полезно. А если никакую единую общую задачу оппозиция прямо сейчас решать не должна, то и единство ей тоже не нужно. Ну, в нашей ситуации я от единого лидерства, такого единоличного лидерства, которое обладает еще определенным признанием в мире, вижу понятные плюсы. Это уровень контактов, который может Тихановская себе все еще обеспечивать. Я, глядя на опыт белорусской оппозиции до сих пор, я не представляю себе, чтобы лидер, избранный через какую-то другую процедуру, куда более узкую, чем президентские выборы 2020 года, смог бы добиться такого же уровня мирового признания.
Гэта быў палітычны аналітык Арцём Шрайбман, які адмыслова для Еўрарадыё пракаментаваў шансы дэмсілаў заахвоціць беларусаў паўдзельнічаць у выбарах дэмакратычнага лідара ці лідаркі.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Як правільна вызваляць палітвязняў?
Для партнёраў гэта не прыярытэт, а расійскія палізняволеныя былі прыярытэт, таму што для нас гэта не прыярытэт. Яны гэта бачуць.
Мінчане яшчэ 1000 год таму умелі пісаць і чыталі кнігі. А дзе яны жылі?
Адкуда паявіўся Мінск? Он точка в пространстве на Немікі или на Менкі?
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У обновленном рейтингу жаночей теннисной ассоциации Арина Сабаленко заховала за собой третье место, Виктория Азаренко – 19-е. Александра Соснович знов выбыла с первой сотни, теперь она займает 101-е место. А первой ракеткой свету застается Ига Свёнтак с Польши. У рейтингу ассоциации теннисистов-профессионалов лидирует итальянец Янік Сінер. Белорус Ягор Герасимов – только 259-е. Хоккейный клуб «Витебск» завоевал право провести финальный этап Кубка Салея на своей арене. Он стартует 31 жнивня. Напередодні «Витебск» обыграл у Смоленску по буллитах мясцовый «Славутич» 3-2. Для смоленской команды это был первый официальный хатний поединок у белорусским турнире. Хоккеисты Бреста полетели в Узбекистан. Яны поудельничают у турниры у Ташкенте. Белорусы сгуляют с командами из Узбекистана, Казахстана и России. Міжнародний олімпійський комітет опублікує кончатковий спіс кандидатів на посаду президента організації 16 вересня. Самі вибори відбудуться у сакавіку 2025-го на сесії МАК у Афінах. Дійний президент Томас Бах на минулим тидні заявив, що не буде переобиратися на наступний термін. Йон очолює Міжнародний олімпійський комітет з 2013 года. 27-гадовая белорусская легкоатлетка с польским пашпортом Кристина Тимановская у интервью порталу «Зеркало» сказала, что еще не приняла решение на конт закончения спортивной карьеры. Мотивация выступать далее, бегать застались, а вот здоровье, на жаль, крышку подводить, признается и она. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврорадио. Настрою.
Мы недооцениваем роль перамовы у вызволения политзняволенных. Лечить былая политзняволенная, делегатка Координационной рады фракции «Молодевый наступ», менеджерка инициативы «Политзекми» Алана Ебрамирьям.
После найбуйнейших из часов холодной войны обмену с дняволенными помеж Заходом и Россией у бок белорусских демсилов стало гучать больше претензий. Мовляв, чому мы не просто не смогли уписаться у такий буйный обмен, чому мы навод не ведали про его?
Алана не выключая, что белорусам варто спытать российские демсилы про их досвід и шукать іншие магчимости, каб вызволить политзняволенных, у тым ліку про спирамовы.
Я могу выказать свою думку. Напевно, мне здаецца, что один з варіантаў, Лукашенко вельмі хоча аднавіць гэты контакт, у тым ліку, каб мець, як заўсёды, заўжды, да, другое крэсла для пересаджвання. Расія – гэта яго партнёр, асноўны, сталы, але я бачу і тое, што чытаюць аналітыкаў і аналітыкінь, тое, што ўсё ж такі Путін спрабуе ў бліжэйшы паўгады ці больш уключыць ўсё ж такі Лукашенко ў гэты ваенны працэс. І ён вельмі гэтага не хоча. І гэта моё меркаванне, што гэта тым ліку страховка для того, каб аднавіць контакты з Захадам і з Амерікай і паказаць сваю, не ведаю, добразычлівасць, што вось ён вызваляе людзей, і ён сігналізуе ім, што ён гатов далей пра гэта абмяркоўваць, то бок гэта такой сігнал маленькі, далей, магчыма, будзе сігнал пабольш. Для того, каб яны зразумелі і пачалі даваць паблажкі. Мы ж ведаем, да, наконт украінскага абмена, які адбываўся, калі нават вызвалілі чалавека, які зрабіў быццам бы гэты тэракт у мачулішчах. І мае партнёры часта гаварыць на сустрэчах, што гэта не паказчык, таму што гэта руска-украінская украинский обмен, да, Беларусь там как бы не фигуровала. Але у отказ у меня есть, как бы, ну, мне сдается важкий аргумент, что Беларусь не могла там не фигуровать, коли мы бачим наступство этого обмену, окромя вызволения людей из белорусской тюрьмы, то бок все равно про Лукашенко этой перемовы проходили, Путин ему ставил некие мовы, типа просил, неважно, будем как заугодно называть. И по факту потом в Украине размороживаются рахунки, активы, размороживается маёмасць дочерней компании «Беларуснафты», «Сервис Ойл», калі я не помыляюсь. Это 236 миллионов доляров. Размороженные, и теперь як бы, ну, белорусский бок, по сутности, может корыстаться далей и займаться своим бурэнням этих...
Свідравін.
Свідравін, да. И тут пытанне о том, что калі белорусский бок не удельничал, чаму тады дочерняя компания «Беларуснафты» маёмасць была разблокована, да? Чому не іншыя нейкія саступкі для расійскага боку, калі беларускі бок ніяк у гэтым не ўдзельнічу. Таму я все ж таки лічу, што мы недаацэньваем магчымасці ў тым ліку гэтых перамоў і што можа быць, да, праз перамовы, і там ліку не карыстаемся магчымасці, можа быць, параіцца з нашымі калегамі, каліжанкамі з Расіі, якія змаглі гэта зрабіць, якія рабілі гэта на працягу таксама энай колькасці месяцаў, і іх досвід пераняць. Ну, таксама гэта важны момант, якім трэба карыстацца, якім у тым ліку я і мае калегі, каліжанкі карыстаемся. Але все ж таки, напевно, ситуация такова, что как бы махчимости есть, але мы не зусім чомусь хочем у них вписываться массово. Я говорю, как дымрух, как некая одинная сила. Как ты сказал, все ж таки разные позиции перешкоджают працевать у одним накерунку, да, навод калі во всех мэт, испанение репрессии, вызволение людей.
Так што дэмсілам варта пашукаць стол, за які сядуць Лукашэнка і Ціханоўская, каб абмеркаваць вызваленне палітзняволеных. Не, гэта працуе інакш, працягвае Алана Гебрэмарыям.
А я думаю, што тут роля дэмсілаў не ў тым, каб сядзець за сталом з Лукашэнкай ці з, не ведаю, з Рыжанковым і яго паплечнікамі, і перамаўляць. Роля дэмсілаў данесці нашым партнёрам, то бок роля дэмсілаў гэта адвакацыя, а пастаянная адвакацыя па пытанню вызвалення палітзняволеных. Прапанова розных варыянтаў, якія можа быць прадастаўленне інфармацыі, якую мы павінны аналізаваць і нашым партнёрам як бы класці, каб яны маглі далей ўжо скарыстацца гэтай інфармацыяй, абмеркаваць у сваіх колах і зразумець, што з гэтага яны могуць далей ўжо перадаваць на вышэйшы ўзровень. Роля дэмсілаў ўсё ж такі ў адвакацыі і ў пасярэдніцтве. Я не думаю, што Лукашэнка сядзе, я калі гавару пра сябе за сталом, я гавару, што я гатова, да, калі там хтосьці чуе, да, можа звяртацца да мяне. Я не супраць абсалютна, але, ну, хутчэй за ўсё гэтага не будзе. Але адначасова гэта важная роля наша, каб займацца пастаяннай адвакацыяй. Тое, што нас зараз не было ў абмене расійскім, я лічу, што гэта наша недапрацоўка. Дэмруха агулам. Я зараз не гавару там канкрэтна там Франакавічоркі ці там, не ведаю, кагосьці іншага, там Паўла Латушка. Я гавару пра як, нас як нейкую супольнасць, што мы ўсё ж такі не данеслі партнёрам, што гэта для нас прыярытэт вызвалення палітвязняў, што мы гатовы на невялікія саступкі для вызвалення колькасці людзей. Што мы гатовы ў гэтым працаваць на кірунку пастаянна ідзе ўпсці, што, ну, то бок для партнёраў гэта не прыярытэт, а расійскія палізняволеныя былі прыярытэт, таму што для нас гэта не прыярытэт, яны гэта бачуць. Ну, гэта маё меркаванне асабіста. А другой момант гэта тое, што я ведаю кулуарна, ну, не кулуарна, мы бачым гэта па СМІ, што Лукашэнка гаворыць, да, як ён дае сігналы для Захаду і да США, у тым ліку перед выбарамі, для якога гэта вельмі важна. Некуларна, я таксама ведаю, што рэжым выходзіў на сувязь з рознымі людзьмі і спрабуе праз неафіцыйных, так сказаць, твараў, персон дэмакратычнага руху таксама выйсці на заходніх партнёраў і прапановае дыялог з дыялог наконт вызвалення палітвязняў. То бок жаданне ёсць, пытанне, як мы гэтым жаданнем скарыстаемся і ці не будзем перашкаджаць гэтаму працэсу, калі мы гаворым, што гэта ўсё прафанацыя, Егоров там звар'яцеў, там легітымізуе Лукашэнку і гэтак далей. Якія мэсэджы мы будзем пасылаць і што мы будзем гаварыць нашым у тым ліку заходнім партнёрам США.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Мінчане яшчэ 1000 год таму умелі пісаць і чыталі кнігі, а дзе яны жылі?
Адкуда паявіўся Мінск? Он точка в пространстве на Немікі или на Менкі?
Сустрэнемся пасля навіну шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Зоі Кравіц і Ченнінг Татум займаюцца прасоўваннем свайго фільма «Падай знак», у якім Кравіц выступіла ўпершыню ў ролі рэжысёра, а Татум у якасці акцёра. Зорка фільма «Крок наперад» з'явіўся на шоу Джиммі Фэллонама, у якім раскрыў падрабязнасці здымак. Калі вядучы спытаў, як яму даліся здымкі з нявестай, Татум адказаў: «Творчасць – гэта наша мова кахання, мы проста атрымліваем асалоду ад гэтага. У мяне не было ніякага страху перад здымкамі фільма з кімсьці, хто, ну вы ведаеце, з'яўляецца каханнем усяго вашага жыцця». Джулія Фокс посмяялася над экс-бойфрэндам Канье Уэстам, з'явіўшыся ў сукенцы Гэп на фоне яго варожасці з брэндам. Канье Уэст расстаўся з Джуліяй у лютым 2022, а ў 2020 ён падпісаў 10-гадовы кантракт з Гэп, але спыніў супрацоўніцтва ў канцы 22, заявіўшы, што брэнд парушыў пагадненне. Неўзабаве пасля гэтага тавары Easy Gap былі канфіскаваныя з паліц магазінаў і з продажу у інтэрнэце. Сын Дэвіда і Вікторыі Бэкхэм, 21-гадовы Раме, не мае намеру адставаць ад свайго бацькі. Спадчыннік апублікаваў фото ў забароненай соцсетцы, прадэманстраваўшы сваю цудоўную форму. Фаловеры былі ўзрушаны. Дарэчы, карыстачы сетак адзначылі яго падабенства з бацькам. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Дзе знаходзіцца Мінск?
Ты так даўно не была ў Беларусі?
Я пра летапісны Мінск. Зараз ідуць маштабныя раскопкі на раке Менка. Гэта за 17 кіламетраў ад мінскага замчышча ў вёсцы Гарадзішча. І знаходкі археолагаў пацвярджаюць, што летапісны Мінск, які ўпершыню згадваецца ў 1067 годзе, знаходзіўся менавіта там.
А яшчэ гэтыя знаходкі пацвярджаюць, што ўжо ў першай палове 11 стагоддзя там жылі адукаваныя людзі, якія ўмелі і чытаць, і пісаць. Падчас раскопак знайшлі зашпількі ад кніг і стілусы. Гэтыя рэчы гавораць пра высокі статус іх уладальнікаў. Пра гэта ў нацыянальным прэс-цэнтры распавядае загадчык Цэнтра археалогіі Беларусі Алексей Ауласовіч.
Давно ведзецца і в общественности, і в науке дискуссия. Откуда появился Минск? Он точка в пространстве на Немиге или на Менке? А если есть два поселения, как они между собой сопоставляются? Теперь у нас есть ответ на этот вопрос. По сути дела, археологические исследования Андрея Вячеславовича Войцеховича заново открыли Менку для минчан и для всей Беларуси. Это действительно был крупный город, летописный город. Там зафиксированы уникальные деревянные внутривальные сооружения, которых буквально в Восточной Европе на пальцах одной руки. Великолепная их сохранность, великолепное качество изготовления их, плюс мы проводим целый комплекс, естественно, научных методов. Дендрохронологический анализ показывает, что там вот эти крупные внутривальные сооружения были воздвигнуты где-то в 990-х годах. Плюс мы там фиксируем высокостатусные вещи. Это и поясные наборы представителей дружинного сословия. Это и княжеские клейма «Трезубцы». «Трезубцы» того самого князя Изяслава, который сын Рогнеды и Владимира, тот, который, будучи маленьким ребенком, по легенде защищал маму после того, как она неудачно покушалась на папу. И, судя по всему, Менка была что-то вроде одной из его резиденций, ну или как минимум там находилась княжеская администрация Изяслава. Это не просто локальная история и какой-то фрагмент из летописи, подтверждающийся фактически материалом. Это очень важные процессы изучения государственно-образующих процессов. Мы видим продвижение Полоцкого княжества на юг, и Минск на Менке был одним из таких форпостов, подчиненных Полоцкому княжеству. Это однозначно. Там встречаются высокостатусные вещи. Вот представьте себе, мы находили писало. Значит, мы находили застежки от книг. Это говорит о том, что в первой половине XI века там жило население, которое умело и писать, и читать. Там есть и интересные фрагменты ременной гарнитуры, как бронзовые пряжечки, бронзовые накладки. Вот одна из них представлена. Там встречаются и скандинавские элементы. Скандинавская фибула была нами обнаружена. Высокий процент импортных вещей, как сирийское стекло, как византийские амфоры. Ну, скорее всего, крымские, с Крыма, но тем не менее. Поэтому показывают очень высокий. До этих исследований наши представления о Менке были гораздо уже. Они были очень скудны, и поэтому была большая дискуссия. Сейчас уже мы готовы подытожить и завершить эту дискуссию. Теперь мы знаем, что такое Менка.
Яшчэ крыху крутых археалагічных навінаў. У Шумілінскім раёне знайшлі унікальную паясную накладку вікінгаў. Беларускія археолагі падкрэсліваюць, што менавіта такіх накладак яшчэ не знаходзілі. Але па стылі выканання яна блізкая да той, якую знайшлі ў 22-м годзе падчас раскопак у верхнім замку ў Полацку. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.